Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 мая, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня, следить за картой московских пробок. И вот прямо сейчас в городе 693 тысячи автомобилей. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты на московских улицах в 5 баллов. Очень тяжелый центр, очень тяжелое Садовое кольцо. На юго-западе тяжелое третье транспортное кольцо, а вот на востоке, на удивление, спокойно более-менее едет. Хотя нет, от Русаковской внешняя трешка едет очень медленно до проспекта Мира, а вот между Рижской и Савеловской эстакадами движение довольно неплохое. Внутренняя трешка в районе Динамо, где-то там в районе Беговой останавливается, и как раз до Савеловской эстакады едет еле-еле. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм «Говорит МСК-бот». Что пишут в эти минуты информационные агентства? Давайте посмотрим срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. ОПЕК прогнозирует 10-кратный рост доходов стран не ОПЕК благодаря Венскому соглашению к 2020 году. Венское соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, при этом, согласно отчету, в апреле 2019 года выполнено, внимание, на 150%. Это заголовки новостей агентства ТАСС в эти минуты. А РИА Новости сейчас, как срочное сообщение, пишет о заявлении Валентина Матвиенко по поводу переговоров между Российской Федерацией и Японией о смягчении визового режима. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах, и выяснилось, что это превышение разрешенной скорости. А Министерство иностранных дел России заявило о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся к применению в Европе ядерного оружия.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в МИДе России заявили о том, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. Глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что об этом, о том, что США готовится применять в Европе ядерное оружие, говорит размещение Вашингтоном ядерного вооружения в Европе. Вот цитата. «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в 21 веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств». Слова, напомню, одного из главы Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями в МИД России Владимира Ермакова. Он раскритиковал европейские страны за то, что позволяют США подвергать их опасности. И вот что он еще сказал, цитата. «О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьезно в таком случае говорить, когда, казалось бы, цивилизованные европейские страны продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?» Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, не слишком ли жесткие оценки применяет Ермаков, когда говорит о том, что вот просто размещение ядерного вооружения Вашингтоном в Европе, это значит подготовка к применению ядерного оружия?
Ну, понимаете, он, возможно, несколько сгущает краски, исходя из контекста, но само размещение ядерного оружия стране при определенных условиях, естественно, возможно его применение. То есть просто так его никто размещать не стал бы. Это является определенной доктриной. Плюс еще господин Ермаков, он является руководителем профильного департамента, который обеспечит со стороны МИД России обеспечение договора о нераспространении ядерного оружия. И здесь есть один очень интересный момент. То есть существует, как мы знаем, ядерный клуб, в которые входят страны, обладающие полным циклом производства ядерного оружия и средств его применения. Вот. И есть такие страны, в которых Соединенные Штаты конкретно, да, размещают свое оружие в Европе и в Азии. То есть это Бельгия, и там еще ряд стран, Нидерланды, соответственно, там находится их оружие. Вот. И по большому счету формально это является нарушением этого договора, за которую, соответственно, профильный департамент господина Ермакова отвечает. И плюс еще сейчас есть такая, скажем так, ну не то чтобы опасность, а в кулуарах обсуждается, что как бы на Украине, например, не разместили, то есть в ближних к нам странах. Возможно, какая-то у него есть информация по этому поводу, но на сайте МИД этой информации нет.
Давайте все-таки вернемся к тому, что говорил Ермаков. Когда он говорит о том, что европейские страны зря позволяют США подвергать их опасности. То есть европейские страны что, не понимают такой опасности?
Ну, понимаете, здесь, естественно, если у них будет размещено ядерное оружие, они становятся приоритетной целью уже как бы для стран, ну, скажем так, противников. Естественно, как бы они понимают, но я не думаю, что действующее руководство их, оно сейчас, этих стран, оно действует в интересах, соответственно, этих государств. То есть наверняка имеет место какое-то давление, возможно, экономическое, там, политическое, какое-то еще, потому что, естественно, там это означает, что государство как бы ставит себя под удар. Вот. Но эти страны, они являются членами НАТО, как бы есть определенные соглашения у них, и, видимо, они для себя так оценивают риск.
Подождите, я просто пытаюсь понять, любая логика, которой придерживается другая страна, не может быть логичной, так что ли?
Ну, вот как раз здесь речь идет уже не о логике, скорее, да, а о взвешивании, да, там, той или иной угрозы там для своего государства. Но видите, не все же страны разместили.
Вот это следующий, там, вот это как раз следующий вопрос. А вот все ли страны на это пошли, чтобы попытаться понять, почему кто-то смог, а кто-то не смог отказаться?
Ну, я думаю, как сказать, у меня нет там такой уж полной информации понять, почему тот или иной руководитель принял такое решение. Ну вот, но я думаю, что есть логика та же, по которой базы размещаются. То есть им за это платят, либо предоставляют какие-то иные преференции. Вот, по, соответственно, за то, что у них размещено это ядерное оружие.
Скажите, ну, понятно, тогда другая история. Мы только сказать можем словами Ермакова, или мы можем как-то остановить этот процесс?
Ну, как процесс? То есть, если страна уже пошла на нарушение ядерного договора, ну, как бы договора о нераспространении, то есть она взяла на себя там определенные риски и обязательства, соответственно, у нас должен быть какой-то механизм политического или иного влияния. То, что сейчас происходит, это декларируется о том, что такие страны, которые примут на себя обязательства по размещению, они несут как бы определенные риски, которые господин Ермаков и озвучил. Возможно, какая-то есть подоплека, что кто-то еще хочет разместить у себя штатовское вооружение. Вот. Ну и лишний раз вот такие, так сказать, такое оповещение со стороны Министерства иностранных дел России, она, возможно, как бы, да, гражданам этих стран, скажем так, позволит более взвешенно принять решение, понять, надо ли им этот груз нести или не нужно. Это вот один из таких действий.
Мы можем в ответ пытаться, к примеру, двигать ядерное вооружение по территории Белоруссии? Или в другие страны?
Нет? Это то вопрос. Есть, ну, вопрос, как бы, да, почему нет? То есть, если будет происходить расширение, то есть, из этих там 7 условно стран, то есть, 5 в Европе, там, там Южная Корея, Япония, которые отрицают, но по всей информации, по всей видимости, не обладают ядерным оружием Соединенных Штатов. Если этот список будет расширяться, почему нам не разместить? Мы на Кубе размещали в свое время, там, допустим, там пример из истории есть. Помните, чем это все закончилось? Вот, и почему нет? Почему в Венесуэле его не поставить, если так это все пойдет, понимаете?
То есть, просто потому, что Куба и Венесуэла не совсем Европа, или это такой несимметричный
ответ?
Нет,
я сейчас говорю не про Европу, а почему нет? И Европа это не совсем североамериканский континент даже, там южноамериканский. Ну, вот. Здесь идет принцип паритета. Как мы уже там с вами обсуждали, вот, был разговор, что это паритет. То есть возможность гарантированного удара обратного. Соответственно, это определяет, это потенциальная больше возможность, чем реальная. Понятно, что крайне маловероятно, что эта ядерная война начнется, но это, как бы, знаете, фигура на доске. Если там угрожает твоему королю, то есть ты можешь, соответственно, можешь, как бы, сделать комбинацию, которая будет угрожать королю соперника. То есть,
чем больше фигур на доске, тем быстрее партия начнется.
Хорошо. Ну, как бы не закончилось, да.
Да, и еще один вопрос. Насколько прав наш слушатель Юрий, который пишет, что на самом деле наши ракеты и так нацелены на европейские страны, и от того, что они будут сейчас размещать ядерное оружие, опасности для них не прибавится?
Ну, как сказать? Ну, для, понимаете, еще раз, есть цель. Вот тут есть ядерное, значит, мы знаем, что здесь в конкретном месте находятся там шахты или там установки пусковые. По ним, естественно, в случае начала конфликта с применением ядерного оружия будет нанесен удар. Ну, вот. И, соответственно, есть определенные параметры, и понятно, что если чисто территориально, то есть если какое-то государство все оружие не размещает, оно даже если у соседей взорвут, то ему достанется меньше. Ну, так вот уж совсем грубо, если сказать. Поэтому я не думаю, что он совсем прав, вот тот человек, который это говорит, потому что здесь нужно конкретизировать. Какая страна где будет размещать? Безусловно, риски повышаются, потому что если там будет находиться как бы ядерное оружие, которое может нанести удар по нашей стране, естественно, оно попадает в перечень мишени.
Спасибо, Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Теперь прямой эфир 7373948, телефон прямого эфира 495-й код. Это о предчувствии ядерной войны. Ну вот насколько, с вашей точки зрения, разговоры Ермаков, глава Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, ведь достаточно жестко говорит об этом, он говорит, что размещая, само размещение оружия в некоторых европейских странах, это подготовка к применению ядерного оружия в Европе. Что вы скажете по этому поводу? Вам кажется, что это уместное? Аналогии. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Информационные ленты смотрим в эти минуты. Нам сообщают о том, что Сергей Михайлов назначен заместителем председателя совета директоров футбольного клуба «Спартак», а генеральным директором этого клуба стал Томас Цорн. Источник, это тоже РИА Новости, сообщает, что Кокорин получит медаль за победу в чемпионате России от клуба «Зенит», но после того, как отбудет наказание. 7373948. Мы возвращаемся к истории предчувствия ядерной войны в Европе. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26. Да, Виктор. Говорю все, что есть. Это самое Подмосковье. Уважаемый Юрий, ну, естественно, война, это, конечно, плохо. Но так, положа руку на сердце, если они бабахнут, и мы бабахнем. Ну и что? И кто там, как говорится, что-то будет жить, понимаете? Ну, год там продержится в земле, все равно как-то
выйдет. Это-то понятно, надо, Виктор. Ну, то есть, подождите. Подождите, Виктор.
Консенсусом или как?
Ну вот если мы не... Посмотрите, ружье должно быть, пишет один из наших слушателей, чтобы не стрелять. Вы говорите нет.
Ну, стрелять, не стрелять, ну я даже не знаю, понимаете. Ну, они так, мне кажется, мое такое личное мнение, запугивают и все. Ну, тоже людям-то хотят жить, но не все ж, как говорится, не в глазах эти, елки-палки, эти доллары, фунты, стерлинги и лиры. Ну, жить-то тоже хочется, они же не деревянные люди, правильно?
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
На самом деле, меня, конечно, беспокоят все эти разговоры. И, грубо говоря, 20 лет назад всего этого в таком объеме не было. И похоже, что эти разговоры все-таки ведутся не просто так, а это все приближает какие-то конфликты горячие. Вот. И геополитическая ситуация на планете в целом эти конфликты приближает. Если уж мы говорим, например, о противостоянии США и Китая. Вот. И, например, возможность каких-нибудь масштабных торговых войн там, с санкциями там, иранскими, с санкциями, возможными против России. Представьте себе, например, на минуточку, что к нам сейчас применят санкции, скажут США и все союзники, и все, кто хочет торговать США, не должны в России покупать нефть, газ, лес, еще что-нибудь. С чем мы откажемся, с какой экономикой? У нас вообще будут варианты, кроме как, там, не знаю, вести войну?
Нет, смотрите, Василий, Дмитрий вот сейчас пишет, мол, в Европе и США ценность человеческой жизни в разы выше. И они это прекрасно понимают, ну, то есть от них этого точно ждать, мол, не приходится, логика Дмитрия.
Ну, вы знаете, мне кажется, что если кто-нибудь шарахнет по Москве, то Россию уже потом не соберешь.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А по поводу ружья, это я ведь зачитывал сообщение от Валерия, что, мол, ружье нужно для того, чтобы из него стрелять. А тут Димон Борода ему уже отвечает. И это тоже, в общем, известная история. Ружье, висящее на стене в первом акте, обязательно в заключительной сцене выстрелит. То есть, если ружья нет, то и выстрела может не быть. Но если оно есть... Оно выстрелит обязательно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, фигура Ермакова в МИДе, она мелковата для серьезных заявлений, на которые будет кто-то там за границей обращать внимание.
А мы сейчас не о серьезности заявления, мы говорим как раз о предчувствии войны как таковой.
Ну, что значит предчувствие? От России не было каких-либо вообще серьезных заявлений, и тем более действий в порядке ответа вот на размещение ядерного оружия в европейских странах и особенно в отношении США. США-то должны чувствовать свою ответственность.
Ну, как вы видите, мы молчим. Как вы видите этот ответ?
Ну как ответ? Ответ то, что Европа и Соединенные Штаты должны почувствовать, что как только они начнут размещать ядерное оружие, мы то же самое вдоль границы или в отношении Соединенных Штатов будем производить определенные действия. Они почувствуют, тогда и разговор будет. А кто такой этот Ермаков?
Нет, еще раз, подождите. Вот, Сергей Алексеевич, вы упорно не отвечаете на мой вопрос. Значит, не Ермаков должен это сказать? Или кто-то должен сделать что-то?
Если конечно.
Что?
Ну, конечно. Ну, Ермаков, директор департамента.
Это мы поняли. А кто тогда?
Ну, хотя бы министр иностранных дел или министр обороны должны что-то сказать, или генштаб.
Так, они должны что сказать? То, что говорит Ермаков?
Что люди... сказать, что это серьезная уже идет реализация планов. Россия обеспокоена и примет радикальные меры для ответа, чтобы Европа почувствовала это.
Но как вы видите эти радикальные меры? Что это может быть?
Ну, я сейчас не могу говорить, что там генштаб может запланировать. Зачем я буду сейчас в эфире?
Правильно, они же люди в генштабе, они должны придумать это. Харьковчанин, вас видно. Юрий пишет, нас раньше пугали и кричали, что размещение сил НАТО в Прибалтике – это неминуемая война, но НАТО там уже почти 30 лет, а никакой войны нет. Димон Борода говорит, что Лавров говорил, что у нас будут ответные меры. Но, видимо, Сергей Алексеевич имеет в виду какие-то другие заявления. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, прошу.
Мои соболезнования, приехал на прощание.
Спасибо.
По поводу вопроса, значит, во-первых, американское ядерное оружие в Европе было всегда. И никуда не выводилось. То есть информация, которая сейчас появляется, она основана либо на том, что где-то дополнительное производится размещение,
да.
Либо она довольно странная. Второе. Это оружие не является на размещение такого оружия нарушением режима распространения ядерного оружия. Оно по-прежнему принадлежит Соединенным Штатам, находится под контролем и управлением, и решение о применении будет применяться Соединенными Штатами. Третье. Вот вопрос. У кого больше соблазна в этой ситуации, в любой ситуации, у какой из сторон, если есть две стороны с ядерным оружием, у какой из них больше соблазн применить ядерное оружие? У той, которая понесет меньший ущерб, или у той, которая понесет больший ущерб?
Ну, у той, которая меньший.
Так, моделируем ситуацию. Европа, ну или Соединенные Штаты из территории Европы, и Россия обмениваются ядерными ударами. По одной ракете мощностью всего 150 килотонн. Это не стратегическая ракета с дальностью 10 тысяч километров, это поменьше. Для Европы. И, допустим, мы наносим удар по Германии, по Берлину. Зона тотального поражения 8 километров. Плюс еще 15 в последующие несколько дней. Население Германии 38, если не ошибаюсь, порядка, извините, 50 миллионов человек. Значит, понятно, что страны нет. Поражение одним ударом.
Я только одного не понял. А зачем мы наносим этот удар?
Предположим, я говорю,
Я понимаю, но предположим, зачем? А, случайно.
Ну, вот так получилось, да? Теперь ситуация встречная. Кто-то из Европы, американцы, по нам наносят точно такой же удар одной ракетой 150 килотонн мощностью. По Москве.
Так.
Зона тотального поражения 8 километров. Ну? Москвы и Подмосковья нет. И что? Столица переносится в Владивосток, страна продолжает жить, 140 миллионов населения, ничего страшного. У кого больше фантазм?
У кого?
Я думаю, что у нас.
Понятно. Вас просто тут поправляют, что в Германии больше народу, мол, 86 миллионов жителей, об этом пишет Димитриус. Алексей Давыдов ни разу не видел, пишет, ядерный грипп вживую. Я не очень понимаю, Алексей, вы пишете это в связи с тем, что хотели бы это увидеть? Я вот, например, ну, как большинство из собравшихся, не хотел, да и не видел, да и не хотел бы видеть.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юрий пишет, потому что мы нищие, злые, желаем мирового господства. Ну вот Юрий по себе считает, что мы вот этого желаем. Это ваше право. А, ладно, мы продолжаем. Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах, и это превышение скорости. Так сказано в сообщении Центра организации дорожного движения на официальном сайте мэра Москвы. В ЦОДД в этой связи... Ну, то есть, как бы они уже же говорили, что они хотят снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. То есть, если по улице можно ехать со скоростью 60, то в Москве без штрафа можно будет ехать максимум 70. Они уже это говорили, а теперь подкрепляют свое мнение статистикой. И говорят, да, действительно, основная причина ДТП – это превышение скорости. И больше того, говорят, что в 2019 году уже на 16 улицах собираются поменять скоростной режим. Как мы понимаем, помимо этого, они хотели бы еще и изменить нештрафуемый порог. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, насколько вы согласны с оценками ЦОДД и московских властей по поводу того, что вот этот самый нештрафуемый порог и есть главная причина? Превышение скорости будет меньше, и аварий станет меньше.
Ну, на самом деле, это типичная подмена, такая классическая подмена понятий. Когда, с одной стороны, ты поставил на каждые 500 метров по одной камере, а с другой стороны, ты хочешь, чтобы они приносили больше денег, ты делаешь две вещи. Во-первых, ты снижаешь скоростной режим, и на многих улицах в Москве это уже сделали, хотя далеко не всегда это обосновано и необходимо. Например, я не могу себе объяснить смысла скоростного режима в 40 км в час на полупустой дороге в три полосы в каждую сторону. Иначе как монетарными соображениями.
А где это?
Это, ну, в СВАО, могу вам назвать как минимум несколько мест сходу.
Ну, хоть одно вот. Назовите, это массовый, да.
Например, Полярная улица.
Понятно.
Три полосы в одну сторону, это абсолютно пустая улица, по которой никогда никто не ездит.
Я могу вам добавить тогда улицу Космонавтов, там даже разделительная полоса есть, но все равно 40
километров в час. Ой, мы с вами можем как бы в этот пинг-понг играть бесконечно, и любой москвич к нам присоединится без проблем.
Да, но с другой стороны, подождите. Ладно, окей. Тем более, вот Димон Борода пишет, на Волгоградском повесили знаки 60, было 80. Но ведь это известная история, что в городе, несмотря на количество полос и так далее, народу слишком много, и поэтому не надо быстро ездить.
Но эта история известная прежде всего сотрудникам ЦОД. А всем остальным кажется, что на вылетных магистралях, такие как Волгоградский проспект, знак 60 – это издевательство, потому что, соответственно, скоростной режим должен быть гораздо выше. Это огромная магистраль, это, по сути, автобан. Там нет пересечений с другими, соответственно, магистралями, и нет проблем с наземными пешеходными переходами.
Хорошо, но человек... ладно, про Волгоградский проспект давайте забудем, но вернемся к Полярной и Космонавтов. Туда выходят давайте живые люди, и их убьешь.
Давайте лучше в целом.
Хорошо.
Основная проблема в городах, я специально посмотрел ряд исследований сейчас на эту тему, она даже не в скорости движения, а в том, что поток едет дерганно. Соответственно, в том, что в потоке есть разные скоростные машины. Кто-то едет быстрее, кто-то едет медленнее. И именно это и влечет за собой чаще всего дорожно-транспортные происшествия. Как с пешеходами, так и между, соответственно, автомобилями. Что сейчас происходит? При снижении скоростного режима мы автоматически смотрим чаще на светофор, чем на спидометр, чем на дорогу. Я это знаю, например, по себе, да, потому что мой самый частый штраф – это ситуация, когда 40 км в час ограничение, и это 62 км в час. То есть ты начинаешь смотреть не на дорогу, где может выйти тот же самый пешеход или кто-то, вот таксист вылететь резко, да, а смотреть на спидометр.
Так это может, снижает... тогда надо ехать за 40 километров и не смотреть на спидометр?
Безусловно. А вы всегда можете без того, чтобы смотреть на спидометр, оценивать собственную скорость движения?
Ну, между 40 и 50, наверное, можно.
Ну, у вас очень хороший вестибулярный аппарат, тогда скажу. Это космический.
Хорошо. С вашей точки зрения не надо снижать нештрафуемый порог?
Моя точка зрения предельно проста. Московские власти заявляют о своих желаниях заработать больше, но, слава богу, у нас есть федеральное законодательство. Для того, чтобы снизить нештрафуемый порог, вот этот 20 км в час, необходимо будет полностью перепахать весь кодекс об административных правонарушениях. что, конечно, работа огромная, и уже фракция Государственной Думы «Единая Россия» сказала, что они этой работой заниматься не будут. Поэтому все пожелания ЦОДД касательно изменения вот этого вот нетарифицируемого, называют так, хотя...
Я понял, мы просто должны заканчивать, я понял. Это вряд ли, я понял. Спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, полагает, что подобного рода изменения не стоит вводить, да и вряд ли будут введены, потому что слишком много работы придется для этого проделать. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за московскими пробками. И видим, что машин стало больше уже почти... Нет, более чем 705 тысяч автомобилей в эти минуты передвигаются по московским улицам. Яндекс, напомню, оценивает ситуацию в эти минуты на дорогах в 5 баллов. В центре еще сложнее, чем полчаса назад. Садовое кольцо на юге. Внутреннее Садовое, я так понимаю, где-то от Курского вокзала буквально остановилось и без движения, ну, в общем, достаточно далеко. Я сейчас попытаюсь понять, докуда это... А, там какая-то авария перед парком культуры, где-то в районе Новой Третьяковки. И вот, видимо, из-за этого все уже совершенно бордового цвета. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новое место работы... Еще одно место работы, насколько я понимаю, бывшего министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова. Вчера стало известно, что он возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Решение было принято 8 мая. Ну и сегодня еще стало известно, что в Государственную Думу внесли законопроект об очередном продлении дачной амнистии. На этот раз до марта 2022 года. Впрочем, в данном случае речь идет о том, чтобы разрешить... воспользоваться дачной амнистией тем, кто начал этот процесс или купил там, или, в общем, начал, попал под возможность использовать дачную амнистию еще до апреля 2018 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, да, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Текущая годовая инфляция, это заявление первого зампреда Центробанка в России, сейчас уже, еще раз напомню, в мае, но в годовом выражении. Вот если все так и будет, то за год будет инфляция 5,2%. Это заявление первого зампреда Центробанка. Дерипаска и Зюганов заключили мировое соглашение в рамках иска на 1 миллион рублей. Об этом ТАСС в эти минуты сообщает. Речь идет об оскорбительном высказывании, и недопустимом высказывании, а иск был заявлен предпринимателем. То есть, очевидно, Зюганов что-то не то сказал с точки зрения Дерипаски, и вот теперь есть мировое соглашение в рамках иска на 1 миллион рублей. Возвращаемся к теме, которая была заявлена. Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Еще Сердюков работает индустриальным директором в авиационном кластере Ростеха. Чем это объяснить? Политолог Андрей Калядин к нам присоединяется. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Сердюков очень талантливый менеджер или незаменимый?
Вы знаете, я думаю, ни одно и ни второе. Я думаю, что просто в определенный момент люди, которые организуют те или иные экономические и политические процессы вокруг, сталкиваются с тем, что наступает кадровый голод. Те надежные, известные им персоны, с которыми они сталкивались в жизни на поворотах своей судьбы, они просто исчерпываются на разные проекты, и когда появляется новый серьезный проект, да, то начинают по второму, по третьему разу искать среди своих знакомых, среди бывших сотрудников, работников. Вот он именно в свое время попал в эту самую обойму. По крайней мере, я сталкивался с людьми, которые его хорошо знают, и, как это ни странно, они о нем говорят очень хорошо. Они говорят, что он хороший, порядочный человек, несмотря на все повороты судьбы, с которыми он сталкивался. И вот это убеждение людей, принимающих решения, и приводит к тому, что его назначают снова и снова.
Скажите, но по идее...
Несмотря на то, что общество так не считает.
Вот, я как раз и хотел спросить, что во многом подобного рода назначения на государственной службе, это довольно часто почти политические назначения. Почему при этом не учитывается реакция общественности?
Ну, потому что общественности реакция не учитывается в других очень важных этапах развития общества. Например, при формировании тех или иных выборных законов, которые мешают прямым выборам в обществе. Или, например, при пенсионной реформе, которая была полезна для всего, всех государств мира, и они провели эту пенсионную реформу, прежде всего опираясь на потребности и страхи общества, развеивая эти страхи и стараясь нанести как минимум можно меньший ущерб этой пенсионной реформы. У нас же на общество не обратили внимания, и лишь когда общество взбунтовалось, начали каким-то образом нивелировать последствия этой пенсионной реформы. Так и здесь. То есть общество живет отдельно, государство живет отдельно. И это расстояние все увеличивается.
А вот перепрыгнуть это расстояние, чтобы поехать на этом социальном лифте, чтобы удовлетворить кадровый голод государственных служб, что должен сделать человек?
Ну, если человек находится в нижнем сегменте, не среди тех людей, которые находятся в государственной власти, то в настоящий момент ничего. Потому что социальные лифты, как таковые, отсутствуют. Ну, он может поучаствовать в самых различных конкурсах лидера России, если ему меньше 50 лет. 55 в этом году было. Но вы сам понимаете, что из 200 тысяч участвующих выигрывает там десяток, да, которых назначают на какие-то должности. А так ничего. Ни партии не позволяют пройти этот социальный лифт. Ни получение престижного высшего образования не позволяет. Ни гражданское общество, которое сейчас спит, не позволяет этого сделать. Поэтому и ротируется та самая колода карт, которая находится вверху, и среди которой есть Сердюков.
То есть, с вашей точки зрения, это все-таки искусственно устроенный кадровый голод?
Ну, не искусственно, это объективная реальность, когда прежнюю систему кадрового рекрутинга существовавшую раньше, когда человека отсматривали и присматривались к нему со времен пионерского возраста и вели его до директорских и секретарских постов, разрушили, а новую не создали. Вот, собственно говоря, это и вызывает такие причины.
Тогда вернемся к самому Сердюкову. Вы это упоминали, что люди, которые лучше нас с вами, видимо, знают Сердюкова, mm-hmm. и большинство людей знают Сердюкова, они как раз говорят об его эффективности и о том, что он достаточно неплохо работает. А это можно как-то довести до общества, донести, объяснить, или это просто не нужно?
Вы знаете, ну просто в этом нет никакой необходимости для сегодняшней власти. Власть принимает решения, не опираясь на мнение людей, ну и за исключением электоральных периодов, когда есть какие-то выборы. И то это касается только конкретных персон депутатов. А в обычное время власть существует в своей парадигме, общество в своей парадигме. И власть считает, что общество еще не созрело для того, чтобы, значит, управлять государством и принимать решения по кадровым назначениям. А власть достаточно компетентна для того, чтобы без общества это делать. Это вызывает вот такие вот решения.
Спасибо. Политолог Андрей Калядин был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Артем 847 обращает внимание. Сердюков возглавлял Министерство обороны 5 лет. Танк «Армата». Системы залпового огня, калибры. Это все ведь при нем разрабатывалось, и просто получается, что общество, может быть, не понимает, насколько эффективен этот менеджер. Но как можно это объяснить? Потому что про то, что при Сердюковой все это делалось, и его вклад в это тоже заметный был, говорилось и говорилось неоднократно. В Белоруссии тоже так было. Сначала посадили, это Григорий из Питера пишет, сначала посадили министра промышленности на 10 лет, потом выпустили и обратно в министерство на работу отправили, потому что просто некому работать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, что это единственный в команде Путина предприниматель, он разбирается в деньгах. И он поэтому на самые, так сказать, основные финансовые потоки. Там же все карьерные чиновники, даже и Греф, и Миллер, они все на самом деле из мэрии. А этот сам когда-то чем-то торговал, он все это знает, и поэтому он решает самые такие тонкие вопросы.
Но, вы полагаете, что председатель Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации – это вот прямо самые-самые, что ни на есть, тонкие вопросы? Мне кажется, вы преувеличиваете,
деньги,
нет?
Это деньги. Это распределение, сколько на один самолет, сколько на другой, какой надо делать, какой не надо. все остальные чиновники просто, ну как, полупроводники, им что скажут, они сделают. А этот, у него действительно есть...
То есть с самолетами хотя бы наведут порядок, а с поездами и с какими-то другими судами, водоплавающими, скажем так, навести порядок уже будет некому?
Ну, конечно, некому.
А понятно. Ну, зато с самолетами наведем порядок. Я понял. 7373-94. Ой, Василий Орлов пишет. Танк «Армата» в серию не пошел. Давайте дальше вспоминать достижения. А «Мистрали» — это тоже достижение Сердюкова, вы полагаете? Но еще раз. Вот тут важно понять вот это вот то, что не бьется. Общественность говорит, он нехорош. А те, кто оценивает как специалист то, что делал Сердюков, говорят, он вполне себе эффективен. Вот с этим как разобраться? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну, то есть, получается, что человек работает, я не понимаю, все забыли, что он... А почему? А кто сказал? Роман, давайте как бы к этому все-таки тоже вернемся. 7373, там не нужны умные, там нужны верные, входящие в клан. Это Брэнгвин 162-й. А деревенский парень полагает, что, несмотря ни на что, стерпится и слюбится. Ну, мол, дескать, общественность привыкнет к Сердюкову, но получается, время-то идет, а общественность все никак привыкать то ли не может, то ли не хочет. 7373948. У нас, судя по всему, перегрузилась телефонная машина. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот знаете, вот вспоминается выражение, как беда, коль начнет точать сапоги пирожника, так сказать, сапожник, печь пироги, так сказать. У нас вот здесь, помните, шапки бросали, так сказать, в воздух, когда его отстранили от Министерства обороны.
Скажите, вот подождите, все-таки, вот я возвращаю вас. Вот шапки бросали не те, как говорят теперь, кто реально занимался вместе с Сердюковым этой промышленностью. А шапки бросали, бросала недовольная общественность.
Ну, простые солдаты от земли, что называется, так сказать. Он же фактически уничтожил наши вооруженные силы.
Так мы же говорим сейчас не про вооруженные силы. 7373948. Извините, телефон прямого эфира. Арматы и ракеты делались, уверен Павел Степанец, втайне от Сердюкова. Что еще? За бугром были уверены, что здесь... А, вот как. Арматы и ракеты делались втайне от Сердюкова, а за бугром были уверены, что здесь крадут в четыре руки. Это была такая комбинация очень сложная, полагает Павел Степанец. Игорь Беспрозванный пишет. Если человек смог реформировать советскую армию, и у него получилось, напомню, были зеленые человечки, это его заслуга, значит, он и авиапром сможет реформировать, а там, судя по всему, реальные проблемы. Ну, это Игорь Беспрозванный, а Дисконнект продолжает другую историю. У нас работал такой ценный специалист, как Сердюков, просто у него родня в потенциальных заказчиках ходила. Ну, а Рамси Болтон говорит, какая у Сердюкова увлекательная жизнь. Ну что же, с другой стороны, он занимает пост индустриального директора авиационного кластера Ростеха, а теперь еще и председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Вот ладно бы, если бы были с одной стороны велосипеды, с третьей стороны, к примеру, продукты, а с четвертой стороны еще что-то, а там и там авиация. Сердюков, бывший министр обороны Российской Федерации, получил еще одну должность. Он возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до марта 2022 года. Предполагается упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отношении построек на участке, предоставленном до 4 августа 2018 года. Есть такой депутат Павел Крашенинников, он и разработал и внес в Нижнюю палату этот документ. Для регистрации права собственности на подобные объекты не нужно получать разрешение на ввод в эксплуатацию. Есть такая штука, которая никогда не наступит. Вот складывается такое впечатление, это конец дачной амнистии. Земельный юрист Кирилл Воробьев к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько, с вашей точки зрения, действительно нужно продлевать дачную амнистию до 2022 года?
Ну, мы с вами понимаем, что они продлевают ее только для определенного вида земли, да, для садоводства, дачного строительства. Для ИЖС и ЛПХ уже все ясно, уже все действует. По мне, это не требуется уже, потому что, во-первых, они опоздали, как минимум, и сейчас уже люди вынуждены получать всю разрешительную документацию, И то есть люди уже сейчас занимаются по практике, они приходят, согласование получают, и им снова вселяют вот это вот чувство упрощенности. Кто-то откладывать начинает, кто-то начинает строиться и думать, что потом зарегистрируется, а время-то скоротечное. Я думаю, что если ее продлят, то она и закончится на этом. Поэтому я думаю, что этого уже не требуется, закон уже все ввел, люди уже настроились, и снова поблажка. Это только их слабит и ведет опять здание, которое очень будет трудно зарегистрировать, потому что многие все-таки у нас строят, не соблюдая никаких...
А вот это следующий вопрос. Ну, сколько лет можно терпеть, что люди строят то, что вообще-то строить нельзя? Вот.
Я про это примерно и пытаюсь сказать. То есть все, когда началось, да, там, с 15-го года где-то, хоть и требование было всегда в градостроительном кодексе, а разрешение на строительство, везде всегда были нормы. Люди на них внимания не обращали. И в 2015 году в регионах еще не требовали, Москва, Петербург начали требовать разрешение на строительство только на ИЖС. И где-то люди начали задумываться о том, как правильно строить еще что-то. А тут мы видим какую картину. Сейчас ввели закон, ввели уведомление о начале строительства, да, которое сейчас действует вместо разрешения. Уведомление об окончании места акта ввода. И людей это поставило в ситуацию, когда им нужно заканчивать их постройки с нарушениями у многих. Потому что люди строят бездумно, очень многие, вот по практике. Нарушают ведь там процентные соотношения, этажность. И государство им говорит, все, вводите, сидите в суды, если нужно, где-то устраняйте. И люди вроде как уже настроились, уже вот у нас клиенты, работаем мы с ними. Настроились, готовы это решать проблемы, и тут они слышат, ой, давайте еще продлим на год, введем еще побольше самостроя незаконного, непонятно как построенного, потому что Росреестр не следит за расположением дома при регистрации упрощенной, ему без разницы. Главное, он был хотя бы в пределах участка. То есть мы снова хаос будем регистрировать, как и раньше.
Кирилл Андреевич, я понял. Можно, вот смотрите, насколько прав наш слушатель, который пишет, что это все чиновники сами для себя придумают, потому что они в основном строят вот эти вот чиновники непонятной этажности, а потом сами себя амнистируют.
Ну, я сомневаюсь, конечно, то, что чиновники прям для себя все строят. Во-первых, как раз они-то больше всего занимаются получением разрешительной документации, потому что любое здание при необходимости можно согласовать, да, получить какими-то путями и документацию, и согласование, и экспертизы пройти. Все-таки я думаю, что в большей степени этот закон вызван, ну, таким шквалом недовольства людей, что ой, теперь все согласовывать, сколько у нас согласований стало, какие-то аэропорты, недра, и люди как бы недовольны этим. А по поводу чиновников, ну, сомневаюсь, что прям
и еще на одно. Них все нужно валить. А уточните, вот по большому счету, ведь дачная амнистия – это отсутствие необходимости получать разрешение на ввод в эксплуатацию вновь построенного здания. Насколько это сложно сделать?
Ну, то, что они хотят сделать сейчас, да, они хотят не на ввод в эксплуатацию, а вообще ничего не получать. То есть просто делать...
Это понятно, но вот я как раз и пытаюсь спросить, а вот ввести в эксплуатацию, насколько это хлопотно и дорого?
Я могу так сказать, если вы с умом подходили к вопросу, строите все в соответствии с градостроительными нормами, то проблем у вас никаких не будет.
Но это же все равно стоит каких-то денег.
Ну, конечно, надо обратиться желательно к юристам, сделать какую-то документацию, но стоимость дома, здания самого, которое люди строят, в среднем, да, там брать... Мы не говорим там, это же дороже, чем, я не знаю, там 1040, которые человек потратит на технический план и согласование. А примерно такая сумма выйдет у него.
Зачем нужен техплан и согласование? Опять же, вот многие же пишут сейчас, вот пока мы с вами разговариваем, что а какое вам дело, что я построил на своей земле?
Ну, это градостроительный кодекс, это я могу легко ответить. Вот я живу, у меня домик, и тут неожиданно рядом с моим домом возникает четырехэтажное здание впритык к моему забору, с которого все стекает, там, я не знаю, я имею в виду, там, вода, ливень, когда идет, загораживает мне солнце. Для этого государство и подготовило градостроительную политику, чтобы комфортно было жить людям рядом друг с другом, плотность застройки регулирует, чтобы были количество земли совпадало с созданием, как оно, большое или маленькое. Это же не просто так все сделано. Есть зонирование, и плюс также, зачем регулировать застройку? Сколько человек там будет проживать там на этой территории? Это больницы, это школы. Там все взаимосвязано, это очень сложный процесс именно разработки. А люди его фактически нарушают. И мы сталкиваемся с такими вещами, когда есть коттеджный поселок, ну, грубо говоря, какой-нибудь дачный. где построены очень большие дома на шестисотках, огромные. Или там
ну, газ, это, да, это известная история,
потом
когда...
люди приходят в администрацию, говорят, у нас нет газа, дайте нам газ. У нас нет больниц, нам мест не хватает.
А там просто там трубы жизнь... газовые не хватает, чтобы
да,
этот дом...
Да, они говорят, а куда вы построили на шестисотках 1000 квадратов? Конечно, вам нельзя этого делать. Вот примерно вот поэтому все это происходит.
Спасибо, Кирилл поэтому Воробьев. Кирилл Воробьев, земельный юрист, был с нами на прямой связи. А если сосед не против моей стройки? Один может быть не против, а другой против. А потом соседи поменяются. Вот как вы будете решать этот вопрос, джекпот? А может, государство должно как-то это разъяснять? Люди порой не знают этого, пишет Дмитрий. Но мы же помним, что незнание законов не освобождает от ответственности. И это, по большому счету, обязанность граждан узнавать, что можно, а что нельзя. Дом развалится, и кто-то пострадает, пишет 812-й. Компенсации-то государству придется людям выплачивать. Но в последнее время все чаще говорят о том, что государство хотело бы, чтобы люди сами об этом думали и страховали все, что там настроили. Если я строю свое жилье на своем участке, какое дело государства, на что я трачу свои деньги? Это пишет Артем, но я думаю, что Кирилл Воробьев, собственно, все это и так объяснил. До этого и так нельзя было строить дома впритык, пишет Григорий из Питера. Но понимаете, какая штука? Если не работает дачная амнистия, и вы должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию, к вам приедут специально обученные люди и проверят, не построили ли вы дом впритык. А если они не проверят, то вам никто не выдаст регистрацию этого дома, и оно не может считаться домом жилым. Далее, Car Digest.